Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, сегодня мы поговорим о важнейших событиях, которые происходят на наших с вами глазах. Эти события приведут к глобальным изменениям в мире. К таким переменам в переустройстве современного миропорядка, которые принято называть судьбоносными. И действительно, именно сегодня решается, каким будет будущее нашей страны в 21 веке, в каком мире придется жить нашим с вами детям и внукам. И то, каким будет это будущее, зависит не только от высшего руководства нашего государства, от Владимира Путина, Сергея Лаврова, Сергея Шойгу, а от нас с вами, от нашего трезвомыслия, от того, понимаем ли мы масштабы нынешнего противостояния между Россией и коллективным Западом, и что решается в ходе этого противостояния. Все вы знаете, что наша страна выдвинула к США требования о гарантиях безопасности, потребовав, чтобы военная структура НАТО была отодвинута от наших границ на рубеже 1997 года, то есть до последнего расширения Альянса. И нынешние события не случайно сравнивают с Карибским кризисом, когда в 1962 году Советский Союз и США стояли на пороге войны. На наших с вами глазах 30 лет назад исчез Советский Союз. Произошли изменения, которые с полным правом называют геополитической катастрофой, потому что рухнула вторая сверхдержава мира – могущественная Советская империя. А противостояние Советского Союза и коллективного Запада во главе со второй сверхдержавой США определяло все, что происходило во второй половине XX века. В конце XX столетия оказалась расчленена территория исторического российского государства, и наша страна вступила в новое смутное время. Россия была ослаблена настолько, что многие эксперты на Западе всерьез подсчитывали, через сколько лет начнется дальнейший неизбежный, по их мнению, распад Российской Федерации. Процессы деградации российской государственности, которые происходили в ельцинской России 90-х, казались многим необратимыми. Но они все забыли слова Ивана Александровича Ильина, сказанные еще в 50-е годы и обращенные именно к тем представителям мировой закулисы, кто после падения коммунистического строя решит расчленить великую страну. «Не спешите хранить Россию», – обращался к ним Ильин, и предупреждал, что русский народ восстанет из мнимого гроба и потребует вернуть свои права. И вот глобальные изменения, которые происходят сегодня в мире, стали возможным именно с возвращением России в мировую политику как великой державы, державы, способной отстаивать свои национальные интересы. Возвращение России похоронило сегодня однополярный мир. После недавнего совместного заявления в Пекине Владимира Путина и главы Китайской Народной Республики Си Цзиньпиня стало ясно, что покончено с гегемонией США. Дело в том, что Китай опередил США и стал сегодня первой экономикой мира. Но хотя мощь китайских вооруженных сил стремительно растет, все же в военном отношении Китай не способен сегодня противостоять США и Объединенному Западу. А Россия после либерального погрома с огромным трудом восстанавливает свою экономику. Но в последние несколько лет, дорогие слушатели, произошло самое главное. Россия в кратчайшее время сумела восстановить свои вооруженные силы. И хотя наш демографический потенциал, возможности экономики несопоставимы с Советским Союзом, но за счет новейших систем вооружения мы сумели восстановить военный паритет США и НАТО. Паритет, который в 90-е, казалось, был утрачен, если не навсегда, то на долгие десятилетия. Это, конечно, великий подвиг, талант и труд наших выдающихся ученых, конструкторов, оружейников, но и руководства страны, которая после выхода США из договора по противоракетной обороне, на котором держалась безопасность, стабильность безопасности в мире, и появление у наших границ, и на море были развернуты в то время американские системы противоракетной обороны, они должны были обнулить наш ядерный потенциал. И вот наше руководство сумело найти правильное решение и дать, как и предупреждал их Владимир Путин, асимметричный ответ нашим заклятым друзьям. В 2018 году, когда во время обращения к Федеральному собранию глава нашего государства объявил о создании в России новейших систем вооружения, на Западе не хотели поверить в это, но поверить пришлось. И вот впервые с 1945 года, когда США обладала монополией на атомное оружие и продемонстрировали в Хиросиме и Нагасаки атомную бомбу, ее страшную разрушительную силу, когда нам пришлось с огромнейшим напряжением сил догонять противника, а напомню, в США разрабатывали планы бомбардировок атомными бомбами 70 крупнейших городов Советского Союза. И вот впервые с тех пор наша страна не догоняет, а опережает Америку в области гиперзвука и некоторых других новейших систем вооружения. Кстати, нередко можно слышать от некоторых отставных военных недовольство тем, что мы все же очень серьезно отстаем от СССР, а вот Китай ударными темпами строит и вводит в состав военно-морского флота новые корабли. Но, скажу вам, сравнение с Китаем и бывшим Советским Союзом, мягко говоря, некорректное. В Китае 1,5 миллиарда населения. Это сегодня первая экономика мира. У нас едва 150 миллионов наберется. И возможности экономики несравнимые. И дело не только в том, что в Советском Союзе был мощнейший военно-промышленный комплекс. Дело в том, что у нас сегодня демографический потенциал не позволяет иметь такую многочисленную армию, как в Советском Союзе. Призывников не хватает. И поэтому сегодня в стране создается миллионная компактная армия, но оснащенная самым современным оружием. И упор делается на самые современные военные технологии, новейшие виды вооружений. И это, дорогие слушатели, действительно единственный способ обеспечить безопасность страны. И вот сегодня, как очень точно сказал Сергей Кожугетович Шойгу, сегодня наша армия, может быть, она и не первая, но уж точно не вторая. И надо вам сказать, что это признают и наши противники, все военные эксперты в мире. Но хотя, конечно же, еще очень много задач придется решить по повышению обороноспособности страны, и верховный главнокомандующий Владимир Путин на коллегии Министерства обороны об этом говорит, предупреждая, что нельзя расслабляться и снижать темпы перевооружения армии и флота, разработки новейших систем вооружения, но мы должны отдать должное и нашим ученым, и нашим военным. Вот представим себе, у США военный бюджет составляет почти 800 миллиардов долларов. Больше, чем у всех других государств вместе взятых. А у нас 60 миллиардов, в 20 раз меньше, чем у Пентагона. И мы сумели добиться военного паритета. А ведь вспомним, как всего 14 лет назад, в 2008 году, когда нашей армии приходилось проводить операцию по принуждению Грузии к миру, не было даже современных систем связи. Даже высшим офицерам приходилось брать спутниковые телефоны у журналистов, чтобы связаться с командованием. А сегодня все в мире признают, что российские системы радиоэлектронной борьбы не только на сегодняшний день лучшие в мире, но и по признанию натовских генералов делают невыполнимыми многие задачи, которые они перед собой ставили. А свои возможности наша армия продемонстрировала в Сирии. Ведь в Сирии весьма ограниченным контингентом мы решили задачи по разгрому ИГИЛ, запрещенного в России. А террористический исламский халифат в то время контролировал почти всю территорию сирийского государства. Надо сказать, пользовались террористы не только финансовой поддержкой монархии залива, но и поставками вооружения и помощью спецслужб и военных специалистов из ряда стран, которые в то время заявляли о своей непримиримой борьбе с терроризмом. И если в 2015-м исламисты стояли в пригородах Дамаска и до падения столицы Сирии, как все считали, оставались считанные недели, то сегодня Дамаск контролирует 90% территории страны. Западная коалиция во главе США так боролась с террористами ИГИЛ, что до прибытия наших военных на базы в Кмеймим и Тартус территория, захваченная террористами, и численность их формирований росла с каждым месяцем. И вот продемонстрировав не только боевое мастерство и храбрость личного состава, но и способность российской армии вести современную войну с применением высокоточного оружия, наша армия убедительно доказала всем оппонентам на Западе, что с Россией лучше не связываться. Поэтому-то, дорогие слушатели, и появилась сегодня у руководства страны возможность выдвинуть к США требования отодвинуть военную структуру НАТО от наших границ. Россия впервые после 1991 года заговорила с нашими так называемыми геополитическими партнерами прежним голосом великой державы. Державы, готовые решительно отстаивать свои национальные интересы и обеспечить безопасность страны. Почему это вызвало настоящую истерику, которую мы наблюдаем сегодня в выступлениях политиков США и лидеров других стран Запада? Да потому что требования, которые Россия сегодня выдвинула коллективному Западу, и твердое заявление наших дипломатов и руководства страны о том, что мы не позволим заболтать наши требования о гарантиях безопасности для России в пустой говорильне, рушат планы этих так называемых геополитических партнеров. Россия ведь ясно заявила, что в случае провала переговоров предпримет военные и военно-технические меры для обеспечения собственной безопасности. А это уже очень серьезно, дорогие слушатели. Повторю, не случайно ситуацию, которая сложилась в начале этого года, уже сравнивают с Карибским кризисом 1962-го. Напомню, тогда Советский Союз создал контругрозу США, разместив наши ракеты на Кубе, и заставил США убрать свои ракеты, размещенные американцами в то время в Турции и Италии. Во время Карибского кризиса действительно мир стоял на грани войны. Но дело в том, что американцы начинают вести переговоры только в том случае, если чувствуют, что могут получить адекватный ответ. То есть, грубо говоря, получить точно так же ядерной дубинкой по своей голове. Это проверено временем. И можно утверждать, что после Карибского кризиса угроза развязывания Третьей мировой войны была отодвинута. Десятилетиями велась холодная война. Противоборство между Советским Союзом и США происходило в ходе локальных конфликтов, но в других частях планеты это были локальные все же, повторяю, конфликты. А когда Советский Союз смог убедительно доказать, что сумел добиться военного паритета США и НАТО, тут же в 70-е годы начались переговоры о гарантиях взаимной безопасности. Пока на наши требования о создании в мире единой системы безопасности, когда безопасность одних государств невозможно выстраивать за счет безопасности других, США дали ответ, который Россия не устраивает. И об этом сразу же было заявлено Владимиром Путиным и Сергеем Лавровым, которые сказали о том, что важнейшие наши требования были пока проигнорированы. Хотя США и согласились вести переговоры по тем вопросам, о которых недавно даже слушать не хотели. Например, о размещении ракет средней и малой дальности в Европе, о допуске наших инспекторов на их базы противоракетной обороны в Польше и Румынии, о том, чтобы сократить количество учений у наших границ. Но когда Россия выдвигала список своих требований, то было ясно сказано, что это не меню, из которого можно выбирать то, что понравилось, а принято они должны быть всем пакетом, и заболтать их в длительных переговорах по второстепенным вопросам мы не позволим. Ну а НАТО и Евросоюз, Россия почти открытым текстом дала понять, что с ними Россия переговоры вести не собирается. Они ведь ничего не решают самостоятельно. А Россия будет разговаривать с их хозяином в Вашингтоне. Ну как вести переговоры с 30 странами НАТО, среди которых право голоса имеют русофобская Польша и прибалтийские карлики? Не случайно президент Франции Макрон пару лет назад сказал, что мозг НАТО давно умер. Но если Россия на переговорах по гарантиям безопасности для нашей страны заставит США отступить, тогда всему миру станет очевидно, что гегемон не может больше угрожать всем. А ведь после развала Советского Союза они почувствовали себя единоличным хозяином мира. Американцы свергали неугодные правительства, развязывали войны, устраивали так называемые гуманитарные интервенции. Разгромлены Сербия, Ирак, Ливия, Сирия. В результате цветных революций в различных регионах наступал хаос, разруха, развязывались гражданские войны. США вели себя как Шерхан в джунглях, а их сателлиты, как шакалы табаки, набрасывались на слабых, когда их рвал на части американский хищник. Из-за этого им также перепадала часть добычи. После Второй мировой войны Советский Союз уничтожил колониальный порядок, который позволял Западу грабить свои колонии. А после исчезновения Советского Союза этот колониальный порядок, естественно, в новом виде был установлен. Инструменты были другие – МВФ, Всемирный банк, ну и прочее. А США, продавая доллары, нарезанную зеленую бумагу, которую печатают в любом нужном для себя количестве, забирали, да и продолжают забирать ресурсы разных стран. А те, кто не желал подчиняться, объявляли врагами демократии и насаждали эту демократию ракетно-бомбовыми ударами. Когда уничтожали процветающую Ливию, Муаммар Каддафи произнес накануне своей гибели очень точные слова. Он сказал: «Вы превратили наш большой и добрый мир в джунгли. Будь еще в мире Россия, сказал Муаммар Каддафи, настоящая Россия, единая великая Россия, защищавшая слабых. Вы не посмели бы. Но ее нет. Ее нет, и вы торжествуете. А зря. Вы забыли одно. Жизнь умеет разворачиваться, и многое может случиться в будущем. Возвращение России как великой державы, а как бы ни пытались нам внушить либералы, что по уровню экономики Россия сегодня не является великой державой. Но поверьте, сегодня в мире авторитет любой страны напрямую зависит от ее возможности военной силы отстоять свои национальные интересы. Это очевидно. Так вот, возвращение России как великой державы произошло в последние годы. А ведь после развала Советского Союза США и их сателлиты полностью растоптали международное право и установили закон джунглей в мировой политике. А сегодня, дорогие слушатели, они придумали разделение стран мира на так называемую Лигу демократических государств во главе с США и автократические режимы. И демократами они назначили, естественно, себя и своих сателлитов, объявив демократиями даже монархию Саудовской Аравии, где рубят головы. А автократерами, то есть недемократическими государствами и врагами, естественно, всего цивилизованного мира, в Вашингтоне объявили Россию и Китай. То есть страны, которые сегодня противостоят гегемонии США. Знаете, о том, как в США понимают демократию, лучше всех сказал Иосиф Сталин. Он сказал: «Я всегда думал, что демократия – это власть народа. Но вот товарищ Рузвельт мне доходчиво объяснил, что демократия – это власть американского народа». В лагере российских либералов, так называемой российской оппозиции, сегодня обвиняют Россию в том, что мы сами якобы нагнетаем обстановку, что Запад не давал никаких поводов для таких жестких требований с нашей стороны. Внушают, что нам непременно надо идти на уступки Западу, иначе нас задавят всевозможными санкциями. Ну, вообще все как обычно. Помните, в комедии Леонида Гайдая на Дерибасовской «Хорошая погода», на Брайтон-Бич опять идут дожди. Это в перестройку была снята эта комедия. Есть один персонаж, который постоянно повторяет одну фразу. «Кац предлагает сдаться». Но то же самое мы слышим от российских либералов-западников. «Кац предлагает сдаться». Конечно, дорогие слушатели, санкции могут серьезно осложнить нашу жизнь, каждого из нас. Но нет сомнений, что все санкции, которыми нас пугают и пока еще не ввел Запад, они будут обязательно введены в ближайшие годы вне зависимости от нашего поведения. Потому что не скрывается главная задача санкций – удушить Россию. Но ведь это непросто. Советский Союз с момента своего существования находился под различными санкциями. А ведь первые санкции, дорогие братья и сестры, против России были введены в XVI веке. Напомню, с чего началась Ливонская война. Ливонский орден был заклятым врагом России и активно участвовал в том, что сегодня бы назвали экономической блокадой и эмбарго на поставку высоких технологий. Европейских ученых и мастеров, которых приглашали на службу в Москву, ливонцы задерживали, сажали в тюрьмы, не пропускали на Руси важное сырье и товары. Но подумаем, если экономические санкции Иран и Северную Корею не сломили, то что говорить о России с ее ресурсами, талантливым народом, талантливыми учеными? Все дело в нашей решимости противостоять воле руководства страны и нашей с вами воле не поддаваться на шантаж и давление. И, конечно же, дорогие слушатели, для нашего общества сегодня самое важное – это понимание того, что речь идет о существовании нашего государства, и отступать некуда. Какими бы серьезными ни были наши внутренние проблемы, а их очень много, если Запад победит в нынешнем противостоянии, нам не только не дадут с ними разобраться, но речь будет стоять о существовании российской государственности. Войска НАТО размещаются в Эстонии, можно сказать, у пригородов нашей северной столицы Петербурга. Американцы строят базу в Очакове, британцы собираются строить базу в Бердянске на Азовском море. Понимаете, даже не принимая Украину в НАТО, можно заключить договоры на двухсторонней основе. И любая страна Альянса, например, Турция или Британия, может разместить там свои ударные системы. Поэтому мы требуем не только не принимать Украину в НАТО, но и не размещать на ее территории военную структуру других стран. Требуем, чтобы Украина обрела нейтральный статус. Вот как это сделать, это другой разговор. То, что происходит у наших границ сегодня, с полным основанием можно назвать пистолетом, приставленным к нашему виску. ибо подлетное время американских ракет, которые могут быть размещены под Харьковом, будет составлять считанные минуты. Две базы противоракетной обороны США уже размещены в Румынии и Польше. А ведь эти установки могут нести не только противоракеты, но и ударные ракеты «Томагавк». Но, скажу вам, появление инфраструктуры НАТО на Украине стало последней каплей. Потому что враг уже не просто стоит у порога нашего дома, он уже вломился в наши двери. Потому что ведь Украина – это Россия, это Южная Русь, часть исторического русского государства. И нам необходимо отвечать. Наследникам бандеровских палачей, гитлеровских карателей уже захвачены Новороссия и Малороссия. И киевской хунтой развязана война с восставшим Донбассом. Так почему же именно сегодня мы решили выдвинуть свои требования к США и НАТО? А потому, дорогие слушатели, что все эксперты утверждают, что западный мир в ближайшее время ожидает серьезный экономический кризис. А США дважды за 20 век не только решали свои проблемы, но и невероятно наживались в результате двух мировых войн, развязанных в Европе. И обе мировые войны были подготовлены и развязаны при активном участии Англии и США. Именно они их спровоцировали. И хотя Владимир Путин предупредил тех, кто за океаном мечтает развязать войну с Россией в Европе, что удары будут нанесены по центрам принятия решений, не только по тем европейским странам, которые они спровоцируют на войну с нами. То есть отсидеться за океаном не удастся. Но все равно слишком велик соблазн в очередной раз развязать мировую войну и в очередной раз решить таким образом все свои проблемы. А самая горячая точка, где может вспыхнуть в любой момент, это Донбасс. Киевская хунта стянула 125 тысяч войск, тяжелое вооружение, и военный конфликт может начаться в любое время. На Украине уже официально сотни, даже тысячи солдат НАТО, инструкторов и тысячи профессиональных наемников из ЧВК. Министр обороны Сергей Кожугетович Шойгу заявлял о химическом оружии, которое появилось на линии соприкосновения, и о том, что готовится провокация с химоружием. Ну, провокации могут быть различные. Понятно, что наемники западных ЧВК, не обращая внимания на Киев, желает он вести самоубийственную войну или нет, могут сами, по приказу своих хозяев, тех, кто их нанял, устроить самую кровавую провокацию и развязать войну. Да и отморозков нацистов из украинских добробатов на линии соприкосновения хватает. О многом говорит то, что все известные военные корреспонденты западных стран уже свои корпункты открыли и готовы освещать в своих СМИ агрессию России на Украине, которая, по сообщениям западных же СМИ, вот-вот начнется. Они нагнетают истерику уже, по-моему, третий месяц, трубят о неизбежном вторжении России. Помните, как в 2008 году показывали кадры, на которых грузинские реактивные системы залпового огня наносили удары по Схинвалу? А на западном телевидении комментировали эти кадры и говорили о том, что это российские войска, вторгнувшись в Грузию, бьют по Тбилиси. Так что, дорогие слушатели, западные СМИ уже готовы транслировать и вторжение России по всем каналам. А на днях информагентство Bloomberg якобы случайно вышло со срочным сообщением, что вторжение России уже началось, и обещали прямые репортажи. Затем, правда, сняли сообщение, извинились, сказали, что это была якобы ошибка. Ну, конечно же, мы понимаем, ради чего это было сделано. Ситуация очень серьезная. Огромная опасность угрожает Донецку и Луганску. Потому что дальность действия РСЗО «Смерч» и тяжелой артиллерии, подтянутой хунтой к линии соприкосновения, позволяет им наносить удары по районам Донецка, Горловки, Луганска на всю глубину. А представляете, что может натворить даже один залп 300-миллиметровых снарядов «Смерча», который накрывает площадь в 6 гектаров. Что произойдет после этого залпа в густонаселенном городе? А сообщение недавно о минировании 450 объектов, среди которых почти все школы и больницы в Донецке. Укронацистами подготовлено множество диверсионных групп, которые готовы к любым терактам, чтобы посеять панику и отвлечь силы от линии фронта в случае начала боевых действий. А в том, что каратели, не задумываясь, устроят самые страшные теракты и откроют огонь по мирному населению, сомнений никаких нет. И, конечно, Запад этого не заметит. В любом случае, виновной во всем же назначена Россия. Нацистские огневые точки, конечно, подавят. Но как же не хочется, чтобы были жертвы среди мирного населения. Будем, дорогие слушатели, молиться о наших братьях и сестрах Донбасса. а тех, кто сражается с наследниками недобитых гитлеровских палачей, которые сегодня подняли голову. Будем молиться Царице Небесной, чтобы Матерь Божия покрыла их своим небесным амофором. Россия сегодня, выдвигая предложение о необходимости отвести инфраструктуру НАТО от наших границ, предлагает предотвратить войну, которая может вспыхнуть в любое время. Предлагает устроить мир на честных, справедливых условиях. Мы предупреждаем, не надо пытаться вновь развязывать войну в Европе. Не думайте, что вы сможете в этот раз сокрушить Россию. Закончится война, как всегда. Но мы не хотим войны. Мы слишком хорошо знаем, что такое война. Русские войны не начинают, но они их заканчивают. В столицах тех стран, откуда война пришла на нашу землю. Но совершенно очевидно, что поджигатели войны, как их этих персонажей совершенно справедливо называли в советской печати, не унимаются. Оказывается, очень точно изображали всех этих деятелей западных на своих карикатурах по Украниксы. Сегодня можно услышать и то, как некоторые критики из патриотического лагеря высказывают претензии власти. А почему Кремль так поздно предъявил требования к НАТО? Ведь Альянс приближался к нашим границам все эти годы. А давайте вспомним, что происходило в те годы, когда НАТО приближался к нашим границам. Разруха 90-х. Вооруженные силы разгромлены Ельцинской пятой колонной. Две войны на Кавказе. Почти до основания разрушен военно-промышленный комплекс. Что говорить, в те годы, дорогие слушатели, не было уже единого радиолокационного поля над страной, так как были потеряны дальние РЛС, предупреждения о ракетном нападении в Латвии, Азербайджане и на Западной Украине. И в этих независимых государствах по приказу американцев их тут же уничтожили. Единое поле наземных дальних РЛС Советского Союза распалось. И надо понимать, что это значило. Мы в те годы были фактически беззащитны перед внезапным ракетным ударом. А в США в то время принимается стратегия быстрого, обезоруживающего глобального удара по России высокоточным оружием. Они только ждали, что постепенно деградирует и выйдет из строя наш ядерный потенциал. Были уверены, что так и произойдет. И вот подумаем, мы могли в то время что-то требовать? Над Россией сегодня уже воссоздано сплошное радиолокационное поле. Построены самые мощные в мире РЛС «Воронеж». Они способны сканировать воздушно-космическое пространство над страной, а также за тысячи километров от наших границ по всему периметру. Русская смекалка, талант наших ученых и конструкторов позволили создать новейшие системы вооружения, которые уже становятся на боевое дежурство и позволяют сегодня нам решительно говорить с Западом. Наши заклятые друзья, так называемые геополитические партнеры, пришли в бешенство и не скрывают своей досады. Никто же не мог даже представить, что Россия будет способна восстановиться после страшного либерального погрома 90-х. Это никому в голову не приходило даже. И поэтому на Западе очень обижены на русских. Это ведь не по правилам, так не должно было быть. Обижены и на Россию, и на Бога. Очередное русское чудо. А ведь напомню, что постепенное возрождение нашей страны началось с 2000 года по Рождестве Христовом, когда в восстановленном храме Христа Спасителя прославили собор новомучеников и исповедников российских, прославили святую царскую семью. В последние годы против нашей страны развязана невиданная по масштабам информационная война. По небывалой ненависти и злобе, ярой русофобии, доходящей до истерики, то, что сегодня мы наблюдаем, намного превосходит все, что было в годы холодной войны между Западом и Советским Союзом. Любые приличия и нормы морали полностью отброшены коллективным Западом. И надо сказать, что такая пропаганда и расчеловечение противника ведется только в годы войны. И не все у нас сегодня понимают, что война на самом деле уже идет. Только ведется она уже несколько лет в экономической сфере, не только в информационной. США не скрывают, что цель санкций – подорвать экономику России, чтобы мы не могли больше дальше развиваться. Помните слова Обамы о том, что экономика России в результате санкций разорвана в клочья? Не получилось. В результате политики импортозамещения Россия только укрепила свою безопасность в ряде направлений. Хотя, ну что скрывать, санкции нанесли вред. А мечта Обамы о изоляции России? Путин очень точно ответил тогда президенту США. А изоленты-то у вас хватит? Но если в то время в США заявляли, что задача санкций заставить русский народ одуматься, что санкции направлены не против народа, который сам страдает под властью Путина, против преступного режима, то сегодня американские политики уже откровенно говорят о том, что должен быть наказан народ России, который поддерживает Путина. Наказан, знаете, как недавно кто-то из них сказал, калечащими санкциями. Калечащими. Помните высказывание одного из американских сенаторов? Нам не важно, кто и как вынесет Путина из Кремля, в результате революции это произойдет, или заговора элиты с пулей в затылке, или так его вынесут, лишь бы это произошло. О небывалых масштабах и ожесточенности, невиданной даже в разгар холодной войны в 20 веке, информационной войны, мы уже говорили не раз. А экономические санкции, экономическая война должна подорвать нашу страну так, чтобы мы не могли развивать свои вооруженные силы, ослабить наш военный потенциал, чтобы получить возможность нанести нам поражение. Цель любой информационно-психологической войны перед военными действиями – создать в общественном мнении своих стран образ неизбежной угрозы, вот в данном случае Запад запугивает угрозой неизбежного российского вторжения, и расчеловечить образ противника в возможной будущей войне. Ну а кампания по демонизации России и русских в последнее время – на Западе ведется с небывалым размахом. А цель операции информационно-психологической войны, направленной на страну противника, это сломить волю к сопротивлению, посеять в этой стране неуверенность, панику. И вот сегодня задача информационных операций, направленных на российское общество, это убедить наше население в том, что экономические трудности, неизбежные вследствие санкций из ада, представляете, как они санкции свои называют, из ада, это они, значит, сами, что ли, в аду находятся? Или с этой темной силой адской связаны? И вот эти санкции, которыми нас пугают, они должны убедить наш народ, что все это результат неправильной внешней политики Кремля, которая проводится Путиным, вступившим в конфликт с демократическим Западом из-за своих имперских, честолюбивых амбиций. Внушить нашему народу они пытаются, что если свергнуть Путина, то страна вернется к нормальным дружеским отношениям с цивилизованным миром, исчезнут многие проблемы. Но мы помним наши дружеские отношения в 90-е, когда они нас любили. И помним, что они принесли стране нашей и нашему народу. Но надо сказать, работают наши враги очень профессионально, охватывая все сегменты российского общества. Вот с так называемым средним классом, который привык в середине 90-х к определенному уровню благополучия, к иномаркам, поездкам на Мальдивы, работают по одной схеме. Тем же, кто сводит концы с концами, внушают о том, что Путин с друзьями-олигархами грабит страну, а если свергнут этот антинародный режим, то немедленно придет к власти правительство народного доверия и наступит благоденствие. Причем внушают это те же структуры, которые финансирует олигарх Ходорковский. Он-то знает, кто придет к власти в результате революции. С молодежи, которая не помнит, что было со страной в 90-е, когда мы дружили с Западом, и чем эта дружба для нас обернулась, работают особенно активно по отдельной схеме, через соцсети. А социальные сети, интернет сегодня – это мощнейшее оружие информационной войны. Раньше такого не было. Работают против нас, дорогие слушатели, огромные институты со множеством профессионалов, хорошо освоившие методы пропаганды и психологического воздействия на сознание. Они прекрасно разбираются в психологии, знают уязвимые точки различных групп нашего общества и работают, к сожалению, очень эффективно. Почему в начале передачи я сказал о том, что каким будет будущее страны, зависит не только от руководства государства, но и от нас с вами, от нашего трезвомыслия, от нашей молитвы, которая является лучшей защитой от информационно-психологического воздействия. Думаю, очевидно, какие изменения произошли в мире после распространения коронавируса. Это биологическая война, мы сразу сказали в первых передачах, весной 20-го я об этом говорил. Пандемия очень серьезно отразилась не только на экономике, но и на жизни каждого человека. И эту пандемию ковида с самого начала сопровождала не менее опасная пандемия страха, которую нагнетали, как по команде, все мировые СМИ. Почему? Потому что страхом можно управлять людьми. Способы контроля над людьми с помощью цифровых технологий в прошедшие 2 года были отработаны полностью, отрепетированы хорошо. Потому что запущенный вирус в искусственном происхождении, которого уже мало кто сомневается, является лишь инструментом переустройства мира, который озвучил глава Давосского клуба Клаус Шваб в своей книге «Великая перезагрузка». Клаус Шваб озвучивает решение могущественных транснациональных корпораций, которые стоят за этим проектом. «Не надейтесь, — говорят нам, — возврата к жизни до ковида не будет. И все страны и народы должны смириться с новым образом жизни, который предполагает полный контроль за обществом с помощью цифровых технологий. Опасность огромнейшая для всего человечества. И Русская Православная Церковь предупреждает о возможной опасности использования этих цифровых технологий для контроля над обществом и человеком. Но мы сегодня видим, как эту серьезнейшую проблему умело используют в информационной войне. Невозможно не видеть, как успешно пытаются разделить наше общество темой вакцинации. Причем специалисты по информационным войнам планомерно работают и со сторонниками вакцинации, и с их противниками. Они работают одинаково и на одну аудиторию вбросами информационными, на другую пытаются посеять панику. В православной среде сегодня усиленно распространяются слухи о том, что руководство России полностью находится под контролем мирового правительства и послушно исполняет планы по сокращению собственного народа, убивая его вакцинацией. И готовит в стране цифровой концлагерь по сценарию великой перезагрузки Клауса Шваба. А значит, это правительство национальной измены, и его необходимо свергнуть. Как же это напоминает, дорогие слушатели, 1917 год. Милюков с его знаменитым обличением в Думе правительства государя Николая Александровича в разгар тяжелейшей войны. «Это что, глупость или измена?» – гневно вопрошал Милюков, обвиняя, разумеется, не министров, а прежде всего царя-мученика. И что произошло в феврале? Правые монархисты-черносотенцы вместе с думскими либералами выступили против царя. И их вина в крушении Российской империи гораздо больше, чем либералов, которые и так требовали свержения самодержавной власти. А генералы-заговорщики и некоторые монархисты думали, ну мы кого-нибудь другого посадим на трон, ну Николая Николаевича, великого князя, и мы лучше сможем управлять страной и войну до победы довести, чем при слабом царе. И в разгар войны генералы предали присягу, крестное целование, и предали своего верховного главнокомандующего и царя, помазанника Божия. Почему я говорю о том, что правые предали? Пуришкевич убивал Григория Ефимовича Распутина, царского друга, друга царской семьи, а Шульгин, знаменитый монархист, вместе с Гучковым ездили вырывать у государя отречение на станцию дна. Царю-мученику не на кого оказалось опереться в российском обществе. Я не сравниваю ни в коем случае святого царя Николая Александровича, нашего великого святого, с Владимиром Путиным. Но аналогии напрашиваются сами собой. Либералы ненавидят Путина и мечтают вернуть страну в 90-е. А коммунисты мечтают вернуть страну в Советский Союз, восстановленный Советский Союз. И если патриотическая общественность откажет сегодня в поддержке главе государства, то все повторится. Ну, с российскими либералами все ясно. Авангард их мысли, направляющая и руководящая сила либералов, западников в лице Каспаровых, прочих русофобов, регулярно собирается в Литве и делает заявление о скорой неизбежной революции, которая сметет тоталитарный путинский режим, ну и, конечно же, озвучивает планы о дальнейшем неизбежном расчленении России на ряд небольших нормальных государств, где они же, естественно, при присутствии оккупационных сил НАТО, они же либералы, будут учить и принуждать архаичный темный русский народ к демократии и заставят все-таки упрямых русских жить по законам этого цивилизованного общества. Но если бы только либералы, русофобы, коллективный Госман Шендерович жаждали восстания народа и революционных перемен. Самое удивительное то, что и левые ждут падения антинародного режима, как они нынешнюю власть называют. И речь идет не только о сторонниках завсегдатая «Эхо Москвы» знаменитого охотника на лосей Рашкина. В последнее время высказывания некоторых известных деятелей из патриотического лагеря, которые придерживаются левых взглядов, точь-в-точь совпадают со словами либералов. Об этом надо будет рассказать как-нибудь в отдельной передаче, потому что недавно было опубликовано обращение одной патриотической организации левых взглядов. Не стану называть эту общественную организацию, ее лидера, которого знаю с 90-х, и всегда относился к нему с огромнейшим уважением. Поэтому это до сих пор не укладывается у меня в голове. Я был уверен, что это какая-то подделка. Но это обращение уже вовсю публикуют и поддерживают и «Эхо Москвы», и «Радио Свободы», и немецкая «Die Welt», то есть все, кто имеет статус иностранных агентов. Как с радостью подчеркивает «Радио Свобода», это заявление общественного деятеля, известного своими просоветскими и патриотическими взглядами, и он в подготовке войны с Украиной обвинил руководство России и лично президента Путина, которого призвал уйти в отставку. А мы помним с вами, как во время биволенточной революции в 2012-м рядом с либералами стояли люди Удальцова из КПРФ, требуя не допустить возвращения к власти Путина. Кстати, именно с такими требованиями, с таким заданием обратился к российской оппозиции Байден, тогда специально для этого приехавший в Москву. Мы же помним, с какими призывами выступает коммунист Рашкин. А разве случайно представители КПРФ вместе с оголтелыми либералами вместе бесновались на митингах против возведения православных храмов? Кстати, это заявление патриотической общественной организации немедленно поддержал Ходорковский. По-видимому, у беглого олигарха появилась надежда на то, что Навального сможет заменить какой-нибудь патриотический лидер. Главное ведь революция, революционные потрясения в России. Свержение Путина, объявленного диктатором, который угрожает миру демократии, требует с 2012 года. Но сегодня о себе напомнил такой зловещий персонаж, как Сорос. Сорос выразил надежду о свержении лидера Китайской Народной Республики Си Цзиньпиня и заявил, что это устранит самую большую угрозу, с которой сегодня сталкивается открытое общество, и они должны сделать все, что в их силах, чтобы побудить Китай двигаться в желаемом направлении. Представляете, Си Цзиньпинь в Китае – это самая большая угроза, с которой сталкиваются сегодня эти демократические общества. Миллиардер Сорос зашел так далеко, что сравнил Китай с гитлеровской Германией, а зимние Олимпийские игры в Пекине с Олимпийскими играми в нацистском Третьем Рейхе в 1936 году. И спонсор цветных революций по всему миру добавил, что от наступившего года ждет больших перемен в Европе, и эти перемены могут определить судьбу Европы и человечества. Представляете, этот идеолог глобализма, чьи фонды играли, да и продолжают играть самую зловещую роль в жизни многих народов, разрушая экономику многих стран, определил главными врагами Запада Россию и Китай и заявил, что 2022 станет переломным. Путин и Си Цзиньпинь в Пекине недавно приняли совместное заявление о международных отношениях. Очень важное. И это заявление действительно говорит о том, что с гегемонией США в ближайшее время будет покончено. Вернее, уже покончено. В этом заявлении сказано о всех самых важных и острых вопросах от цветных революций до расширения блока НАТО на восток и пандемии. В заявлении сказано, что демократия является общечеловеческой ценностью, а не привилегией отдельных государств. И защита демократии и прав человека не должна использоваться как инструмент для оказания давления на другие страны. Кстати, подчеркивают, что у России и Китая тысячелетний опыт демократии. участия народа в управлении государством. Китай в этом заявлении полностью поддерживает Россию в ее требованиях к США и НАТО отказаться от расширения на восток. Сказано, что ни одно государство не может и не должно обеспечивать свою безопасность в отрыве от безопасности всего мира и за счет безопасности других государств. Москва и Пекин призывают вывести развернутые за рубежом ядерные вооружения, ограничить развитие противоракетной обороны. То есть это значит убрать из Европы базы США с ядерными бомбами. И очень важно, после событий в Казахстане сказано, Россия и Китай выступают против цветных революций и будут наращивать внешнеполитическую координацию по этим и другим вопросам, чтобы поддерживать баланс сил в мире. То есть мы больше не дадим устраивать вокруг наших стран в разных независимых государствах цветные революции. И особенно важно в условиях, когда биолаборатории США окружили и Россию, и Китай, стороны подчеркивают, что внутренняя и зарубежная военно-биологическая деятельность США и их союзников представляет серьезную угрозу для национальной безопасности Российской Федерации и Китая и наносит ущерб безопасности соответствующих регионов. Мне кажется, это начало к тому, что мы потребуем, хочется надеяться, вывода этих биолабораторий из Казахстана. Вот сейчас во время этой революции была опасность разгрома этой биолаборатории. Но самая главная опасность исходит от того, что они там разрабатывают, наши, так сказать, заклятые друзья. Очень важно, что сегодня, когда Европарламент обвиняет Советский Союз в развязывании Второй мировой войны, причем, заметим, особенно усердствуют страны, которые воевали на стороне Гитлера, несли смерть и разрушение на нашу землю. А Япония, которая в Китае уничтожила 35 миллионов, в основном мирного населения, требует от России Курильские острова и вступает в территориальные споры с Китаем из-за островов в море. И вот в это время Китай и Россия заявляют, страны будут отстаивать итоги Второй мировой и бороться с искажением истории. Также будут осуждаться попытки запятнать честь стран-победительниц и действия по нивелированию ответственности фашистских агрессоров. Кстати, вспомним, кто в ООН в последнее время все время блокирует закон в Совбезе о осуждении попыток реабилитации нацизма. Две страны – США и нынешняя Украина. Дорогие братья и сестры, опыт русской истории свидетельствует, что столкновение с внешним врагом всегда заканчивается русской победой. Но все сокрушительные разгромы мы устраивали в собственной стране сами. И в первую русскую смуту XVI века, и в феврале 1917 года, когда Россия находилась в шаге от победы в Германской войне, и в августе 1991, когда мы сами разрушили Советский Союз. Поэтому в наступившем 2022 году нам необходимо хранить трезвомыслие и молиться державной иконе Пресвятой Богородицы, чудесное обретение, которое мы скоро с вами будем праздновать. У меня тоже, как и у многих, немало вопросов к власти, которая, на мой взгляд, должна принимать более решительные меры во многих областях нашей жизни. Особенно важно вернуть в Россию порушенную либеральными реформами, а вернее настоящим погромом систему образования в культурном пространстве, решительно защищать народ от всего, что разрушает традиционные нравственные ценности русской цивилизации. Причем это надо делать, не оглядываясь ни на какие вопли о правах человека, о цензуре. Но мы же с вами помним, как, подавшись лживым лозунгам и призывам, наш народ собственными руками дважды рушил российское государство в феврале 17 и в августе 91-го. Наш долг больше не поддаваться на призывы к революционным преобразованиям и не допустить подобных катастроф. Святитель Иоанн Шанхайский писал: «Россия восстанет, когда поднимет взор свой и увидит, что все святые в земле российской просиявшие живы в Божьем Царстве, что в них дух вечной жизни, и что нам надо быть с ними и духовно коснуться и приобщиться их вечной жизни. В этом спасение России и всего мира». Восстановленная Россия нужна всему миру, от которого отошел дух жизни, и он весь колеблется в страхе, как перед землетрясением, писал еще в то время, в 50-е годы, великий святитель наш Иоанн Шанхайский. Святитель обращался к нам. Россия ждет христолюбивого воинства, христолюбивых царей и вождей, которые поведут русский народ не для славы земной, а ради верности русскому пути правды. И будем, дорогие братья и сестры, молиться всем святым земли российской просиявшим и Пресвятой Богородице, державной царице русской земли. Да воскреснет Русь святая молитвами всех святых в земле российской просиявших, молитвами святых царственных мучеников и страстотерпцев, всех новомучеников, исповедников российских, и расточаться в разе я, Пресвятая Богородица, спаси нас, радуйся, Мать Божия державная, заступница усердная рода христианского.
Подвизи ты по Всех сирых и вдов утешай.